Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Здравствуйте, 12.06 в Москве. Микрофон Маша Майерс. Я сегодня веду программу «Будем наблюдать». Наблюдает Алексей Венедиктов, а я задаю вопрос.
Илон.
Здравствуйте. Да. И он, это Владимир Путин. У нас в студии на Плазме. Вы можете нас видеть. Прямая трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». На основном, пожалуйста, мы уже здесь вместе с вами в чате. Про СМС я тоже напомню. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Все ваши СМС-ки, WhatsApp-сообщения. Все прочитаем. Ну и про соцсети не забывайте. Ну что, вы наблюдали на этой неделе довольно внимательно за тем, что происходило в России и мире. Я рискну предположить, что если брать начало недели, хотя, наверное, этим не ограничится, то главное событие это все-таки встреча Нормандской четверки и саммит в Париже.
Оно могло стать главным событием. Действительно, готовились очень серьезно и французская, и немецкая, и российская, и украинская сторона, насколько я знаю. Но в результате, если говорить об уровне встречи в Париже и о результате, это был пустой выхлоп. Потому что на самом деле договориться об обмене всех на всех, для этого президентам не надо было встречаться. Если договориться о разведении там по частям от границы, тоже президентам не надо было встречаться. А для чего надо было встречаться тогда? Ну, как мне сказали некоторые, там, скажем, участники делегации двух стран, для того, чтобы оживить мертвый процесс. Ну, если для оживления там побрызгали, соответственно, живой водичкой, и все там зашевелились, никто ничего не получил на самом деле. Вот с точки зрения политической, есть же такая практическая вещь, да, ну там разведение, обмен пленных, очень важно все. Еще раз повторяю, для президентов это не важно, имея в виду, что это можно и без них было сделать, то есть не без них, а по телефону, как это было сделано в августе месяце, собственно, ничего не изменилось. Но вот живой водичкой побрызгали на этот минский процесс, он там начал лапками слегка сучить, но, на мой взгляд, эта встреча не являлась решающей историей, и ее значение чрезмерно раздуто.
Слушайте, но ведь, насколько я понимаю, подобные встречи, они же всегда готовятся заранее, и в этом
очень
смысле
заранее.
История про то, что, скорее всего, саммит окажется пустышкой, они проскакивали в прессе там и обсуждали в соцсетях еще в середине прошлой недели.
Я не могу комментировать фантазии. Я знаю, что, скажем, российская сторона ставила условием, чтобы был подписан обязующий юридический документ. Если считать такую совместную декларацию юридически обязующим документом, то декларация не является юридическим документом, как известно, и подвергается трактовкам. Это раз. Значит, не удалось прогнуть Зеленского ни на какой вопрос, не удалось прогнуть Путина, я имею в виду французам и немцам, конечно, не Зеленскому, ни на какой вопрос. А Макрону было очень важно перехватить у Меркель роль лидера Европы, потому что Меркель уходит, у Джонсона Брексит, я говорю, из крупных стран, в Испании, прости господи, правительство меньшинства, то есть крупное государство европейское, лидер Евросоюза, остается пока Франция. Макрону нужен внешнеполитический успех, и он его имитировал, или он его демонстрировал, но, конечно, там ничего существенного не было достигнуто, очевидно. Главный вопрос, каким образом может или должен Донбасс вернуться в состав Украины или под контроль Украины, он остался и застрял на том же уровне, что сначала граница под контроль украинских сил или нет. Именно это не было достигнуто. Даже предложение Авакова, министра внутренних дел, который говорил, давайте по частям границу возвращать, да, по кусочкам. Давайте здесь поставим, нифига. Поэтому в этом смысле, конечно, данный импульс, там, как говорят дипломаты, там, я называю импульс словом поджопник, потом дан поджопник, чтобы все группы работали и давали какие-то результаты. И очень много слов, очень много букв, но толк, мне кажется, слабенький от этого всего. То есть вот по сравнению с размахом, три года не встречалось, лидеры стран, там, извиняюсь, три ядерных страны, и вот это все, такой пук оказался.
А почему Меркель сказала Путину, что ты, кажется, сегодня вышел победителем?
Ну, потому что, если она это сказала, во-первых, мы это знаем исключительно по российским источникам.
И ретирается,
как мы знаем, российские источники не всегда верно переводят.
Как описывают журналисты, это было сказано без особой радости.
Да, ну, прямо, да, вот бедная Меркель в присутствии журналистов это сказал, не поверь никогда. Победитель это то, что Путин сохранил статус-кво, что на него не навалились эти страны, а сейчас, поскольку Россия чрезвычайно нужна Европе для урегулирования сирийского процесса, вот чрезвычайно показала себя, что она держит ключ от урегулирования, и она тоже держит ключ от урегулирования сирийского процесса, но сделаем ей приятное пощекочем за ушком. Скажем, что они как бы вышли победители. Не имеет значения. Значит, мы имеем факты. Факты заключаются в том, что все решения, которые там были приняты, и следствие этих решений, которые мы увидим, это не президентский уровень, это не прорывной уровень. А зачем туда встречаться президентом? Пусть встречаются там помощники, министры иностранных дел. Да. На мой взгляд, эта история не стала важной, хотя, с другой стороны, мы понимаем, что она имеет очень важное внутриполитическое значение для Украины и для России. Путину показать, что он по-прежнему защищает права русскоязычных и не даст ни на йоту, значит, их обидеть. И мы видели это в... Я уже не помню всех встреч, столько было. Он сказал, что вы хотите, как в Сребренице, чтобы было, если мы уйдем. А в Сребренице, мы, по-моему, впервые признали таким образом, что в Сребренице была резня. Ведь до этого мы говорили, что никакой резни там не было, как мне кажется. Хотя голосовали в свое время за резолюцию Совета Безопасности ООН, но, в принципе, говорили, что это все придумали проклятые мусульмане. Нет, вот Путин признал таким образом. Но он сказал, и это я знаю, эту его аргументацию, я ее давно, если кто-то покопается в архивах, эхо рассказывал про его аргументацию, мне не верили, говорили, писали прямо тут. Слушай, как он не может так думать, что если, значит, русские уйдут эту границу, что там украинцы будут резать украинцев. Я говорю, важно, что человек говорит и думает, а не то, что вы тут себя думаете. Да? Вы же меня спросили, как Путин. Я им говорю, как Путин, а не как вы. И не как я. Да? Я вам просто передаю слова.
Ну, хорошо. Скажите, а, собственно, ну, с нормандской четверкой понятно. А двусторонние переговоры Путин-Зеленский, они столь же...
Там была смешная история.
Безрезультативные, на ваш взгляд.
Ну, во-первых, это были, значит, как это называется, Белоснежки и по семь гномов. Потому что на самом деле основная часть переговоров шла в присутствии делегаций, по семь человек с каждой стороны, а не один на один. Один на один они остались в течение 10 минут, там уже, как говорят, на ногах. Вот. О чем они говорили, неизвестно, но, видимо, уверяли друг друга в дружбе и сотрудничестве, и готовности. Это же опять вопрос, какая цель у кого? Если у Зеленского цель вернуть вот эти районы, так называемые ДНР-ЛНР, эти районы Донбасса, которые не находятся под контролем украинского государства, если у него цель, вопрос, а что делать с населением? Потому что по опросам, которые было, по-моему, в октябре, 80 чего-то там процентов населения, оно, значит, хочет быть с Россией. У 97% населения дома говорят по-русски в этих районах, да, и обвиняют в войне около 60% населения Украину и, по-моему, 12% населения России.
Вы доверяете этим цифрам?
Ну, тут что-то две, они есть. Ты можешь доверять, не доверять, но как иначе? Как иначе? Когда у тебя цифры совпадают, самый популярный украинский политик Медведчук у них там, да, что я доверяю. Значит, был опрос проведен Харьков. То есть институтом, который находится, город Харьков находится в Украине, да, не в зоне конфликта. И, собственно говоря, никто эти цифры под сомнение не ставил. Я не видел ни одного человека, который ставил бы эти цифры под сомнение.
Ну, окей.
Да? Как есть. Как говорят, так и говорят. В любом случае, абсолютно очевидно, что население, оставшееся там, оно ведь не побежало во внутреннюю Украину. Да, оно осталось там. Оно живет вместе с вот этими государствами, так называемыми ДНР-ЛНР, и совершенно очевидно, что оно неблагожелательно Киеву. Еще до войны там все время голосовали за партию Януковича. Значит, те районы, которые не военные участия Донбасса, они голосуют за партию Медведчука в первую очередь. Хотя Коломойский считает, что 80% населения этих регионов проголосуют за Зеленского, возможно. Но вопрос какой? Вернуть вместе с населением, да, эти вещи, да, как население к этому отнесется? Это всегда вот этот вопрос, как люди, которые живут сейчас там, потому что миллион, значит, соответственно, где-то убежал, ну, около миллиона в Россию, миллион, где-то больше, 1,5 миллиона или 2 миллиона, я сейчас точно не помню, убежало в внутренние районы Украины, да, то есть там разбежалось население, они как будто возвращаться на это пепелище. Это очень тяжелый вопрос. Зеленский, ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы это все шло под контроль, а дальше тебе выкатывают термин «серебряница». И вот тут все застыло. И вот тут все замерзло.
Вы знаете, когда этим летом, я просто сейчас вот контекст, что называется, когда этим летом работала в Грузии, я внимательно слушала грузинскую сторону по южно-осетинскому вопросу. И меня как раз тогда поразило, что довольно активно обсуждается, там, причем на совершенно разных уровнях, вплоть там до людей в кафе, обсуждается вопрос возвращения территории, но совершенно не поднимается вопрос о людях. Он вообще не поднимается. Ну, когда я задавала этот вопрос, мне в ответ говорили, да нет там никаких осетин. Вот буквально,
там люди действительно в Южной Осетии в свое время взяли российские паспорта. И с точки зрения формальной, там российские граждане 97%. Ну, езжайте в свою Россию, говорят. Хотя это их такая же земля, южных осетин. А что делать с Крымом, где все население, которое там сейчас живет, вот сколько их там сейчас не живет, оно там 97% российские граждане.
Ну, крымский вопрос, я так понимаю, что на этой двусторонней встрече не поднимался,
нет,
там же был донбасский
вопрос. И осетинский вопрос не поднимался, который ты подняла.
Я
да? А, значит, сейчас, сейчас боюсь сбиться, сколько там российских граждан взяли паспорта за это время, я имею в виду Донбасс, из там из миллионов, там миллионы, 3 миллиона, по-моему, там 146 тысяч, если мне не изменяет память.
Ну, если выдают довольно недавно. Но...
Все равно 146 тысяч всего, это немного.
Угу. Хорошо. А, давайте, тут очень много вопросов. Я напомню, что у нас трансляция в Ютубе, эту программу будем наблюдать. Ее ведущий у меня Маша Мэрс, Алексей Индикт на своем законном месте. Да, и чат наш тоже, очень много вопросов. Я просто прервусь, сделаем небольшую паузу, потому что все спрашивают, где Егор Жуков, и требуют Егора Жукова. Я чувствую себя немного не на своем месте.
Ты понимаешь? На своем месте, и никто, кроме главного редактора, тебя с этого места не сдвинет. Значит, Егор Жуков. Мы встречались с Егором на этой неделе. Мы с ним обсуждаем его будущую передачу на «Эхо Москвы». Мы согласились с тем, что помимо блогов, которые он будет вести, или видеоблогов, или текстовых блогов, вот он сейчас думает, и мы смотрим на решение суда, что разрешает, что не разрешает. Ну, на самом деле, еще раз повторюсь, что поскольку у нас автор не администрирует свои произведения на сайте «Эхо Москвы», то и мы не попадаем под решение суда по Жукову, и Жукову ничего не грозит. Есть вопрос, безусловно, есть вопрос о формате передачи, скорее всего. Это будет часовая передача, где он будет ведущим. Мы сейчас обсуждаем вопрос, как ее структурировать, нужен ли ему соведущий, нужны ли ему гости, вызваны, работа вот с вами, ответы на ваши. Построить программу, это же не хухры-мухры, это надо сделать так, чтобы вам было, ну, назовем это словом, интересно, на самом деле важно, да, важно и интересно. Поэтому у нас есть точка входа окончательного, это новый сезон начинается 13 января с понедельника, но это не значит, что Егор появится 13 января, он появится, конечно, раньше, потому что ему надо потренироваться. Он сотрудник. Самое смешное, что мы сейчас ищем возможность платить ему зарплату, потому что или гонорары, потому что в соответствии с законом о борьбе с экстремизмом, а он в списках экстремистов, его все счета заблокированы. Мы не можем переводить ему на карточку. Это юридическая оказалась такая
казус.
Да, да, и сейчас, значит, юристы думают, что за работу надо платить. Вот. Но у него будет передача. Скорее всего, это будет среда в 16, вот эта вот линейка, которая у нас после, значит, персонально вашего, там у нас очень хорошая слушаемость сразу после персонально вашего. В среду у нас там пока в 16 и до 17 не стоит передача, то есть зажата между персонально вашим и особым мнением, 17-часовом. В общем, ну, пока так. Он сказал, что я предложил ему Один, он сказал, что ночью, ну, его физиология, видимо, не позволяет, и он учиться должен сдавать свои всяческие эти долги, которые возникли в результате действий российского правосудия в ВУЗе. Вот, поэтому мы находимся в стадии переговоров, все еще может подвинуться, окончательного решения нет. Есть решение мое, что ему нужна, и его согласие, что ему нужна часовая передача, что он готов ее вести, и есть решение по блоге. Поэтому, ребят, это профессиональное радио, можно, конечно, там растопырить пальцы и взять любого, нет, так не пойдет. Мы работаем на то, чтобы вы это слушали и принимали в этом участие. Поэтому не волнуйтесь, все будет на своем месте.
Да, соответственно, еще одна тема, которую хотелось бы мне, без которой невозможно, да, прожить эту неделю, это смерть Юрия Михайловича Лужкова. Собственно, как вы считаете, насколько адекватно российская власть отреагировала на это событие? Я имею в виду по масштабности, по заявлениям, по тому, что сказали.
Какая разница?
Не важно?
Абсолютно. Значит, потому что он был списан, Юрий Михайлович Лужков был списан в 2010 году, и уже в 2010 году он стал исторической фигурой.
А что значит списан?
Ну, при нынешней структуре российской власти его возврат в политику был невозможен.
А нужен?
Кому?
Не знаю.
Он хотел, мог, нет. Он должен был уехать из страны сначала вместе с семьей, а затем он приехал и начал заниматься убыточным хозяйством в Калининградской области. Еще раз, убыточным хозяйством. Значит, он был в дефиците. Он, конечно, был очень энергичен и очень хотел. Я с ним несколько раз встречался за эти годы, случайным образом, на самом деле. В эфир он идти не хотел, не мог нам простить Доренко. Вот. 20 лет тому назад. Угу. Ну, его право, мое дело было предлагать, его дело было отказываться. Вот. Но как историческая фигура, он, безусловно, закончился в 2010 году. Он не пытался бороться, даже понимая, он считал, что с ним поступили несправедливо, но он не собирался бороться, даже понимая, что его, значит, государство схарчит и выплюнет. И это был некий такой договор между ним и государством в лице Медведева-Путина, потом Путина-Медведева, что вот ты, значит, не выскакиваешь и живи спокойно. Но не в Москве. То есть он приезжал, конечно, в Москву, он приходил иногда там в театр к друзьям, Кобзон за него ходил, просил все время, но он был в опале. Я оставался в опале до последнего, и даже вручение ему ордена Путиным недавно, это там откупился.
Слушайте, но просто вот я сейчас пытаюсь понять, у нас вообще есть какой-то, как это сказать, адекватный рецепт политического, как сказать, политической пенсии, что ли?
Он ушел на пенсию не сам, его выгнали.
Я понимаю.
Его уволили за утрату доверия.
За утрату доверия, да.
За утрату
доверия. В 2010 году,
да. Совершенно верно, за утрату доверия. Поэтому политически могли и посадить, как Гайзера, да? И вот так вот щелкнуть пальцами можно было, да? Угу. И особенно с тем, что сажают губернаторов сейчас, тьфу.
Не посадили.
Значит, не посадили. И при этом, думаю, что мало кто за него вступился бы. Там Кобзон бы вступился бы, там еще несколько человек. Все люди, которые с ним там работали по бизнесу, они все там... Тельман ушел, да, его гоняют по всему миру. Значит, команда Лужкова была разогнана. И это сделал Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации при поддержке премьер-министра Путина Владимира Владимировича. Я это хорошо знаю, при этом присутствовал, что называется. Поэтому, как политик, он закончился, еще раз повторю, в 2010 году. Поэтому, ну что, наша власть, да, с уважением таким видимое уважение, за прошлые заслуги, вручили орден, значит, Путин приехал на отпевание, похоронили там рядом с Примаковым на Новодевичьем кладбище.
Рядом с Зыкиным, насколько я понимаю.
Да, ну, неважно, Новодевичьем, значит, поскольку у Кремлевской стены уже не хоронят.
То есть политез соблюден, да?
Политез соблюден, ну, такой дань, а власть в этом смысле, она уже ничем человек повредить не может, чего ж его там, как бы, гонять. Вот, не Немцов чай. И на самом деле власть совершенно справедливо относится к Лужкову как к памятнику эпохи. Лужков – это человек, который символизирует переход вот советской такой хозяйственной номенклатуры к такому первоначальному накоплению капитала, такому первоначальному капитализму. И устройство вот этого дикого первоначального капитализма, дикого не в плохом смысле слова, а первоначального накопления, значит, если надо ему памятник поставить, то это никакой не Ельцин, а Хрущев, этот самый Лужков Юрий Михайлович, вот то, что Зураб сделал, Церетели, да, там с метлой, в кепке, все как надо. – Ну и надо напоминать, конечно, о том, что Юрий Михайлович Лужков, который, у него есть заслуги, безусловно, перед страной и Москвой, значит, и в 91-м, и в 93-м он не дрогнул. Он четко стоял на защите порядка, законности власти. Он выступил против ГКЧП, он выступил против путчистов. Это были такие тяжелые времена выбора, и он его сделал однозначно. Значит, надо сказать, что когда в Санкт-Петербурге намечался реально голод, реально.
Какой год?
92-й. Да?
Слушайте, он же мэр с 92-го года.
Да, значит, то, что сделал Лужков, и делал Лужков в Москве, даже про голод и не помысливали. Да, он организовал, как вот организатор, он эшелонами гнал сюда продовольствие. Это был вопрос скорее организации, где Собчак это делать не мог. Из-за него это делала его команда, в частности, тогда молодой Путин. То есть, это делал здесь, в Москве, Лужков. Он помог Москве избежать вот такого кризиса, голодного кризиса. В отличие от Санкт-Петербурга. Это тоже в плюс ему. Но, конечно, та система власти, которую он построил и строил там, с 92-го, ну, вообще-то с 95-го, если уж говорить серьезно, абсолютно мафиозно-коррупционную, абсолютно вот только свои, да, это, конечно, тоже Лужков. Это тоже Юрий Михайлович Лужков. Я не буду сейчас говорить про архитектуру, там, лужковский стиль, дело вкусовое, мне не нравится, кому-то нравится, но в принципе, значит, вот на весах, да, вот есть на одной чаше весов вот это, на другой чаше то, что вот система абсолютно такой, и Москва, когда уходил Лужков, 9-10 год, между прочим, это такой темный, серый город.
Да ладно.
Не дал, все забыла. Конечно.
Да нет.
Да-да. Да, просто возьми. Да,
Сити построили, трешку построили, МКАД вот, построили,
конечно.
Храм построили.
Совершенно верно. Неосвещенный, темный, с огромным количеством преступности. Это просто есть цифры. Чего же мы будем
придумать? Слушайте, мы в 2000-е годы вообще жили и радовались. У нас Москва забита была, я имею в виду, как эти тучные нулевые, да? Это же тоже все лужковские времена.
Нет, это не лужковские времена.
Хорошими автомобилями.
Нет. МКАД, безусловно, храм тоже, безусловно. Так я и говорю, что работа его чаша весов. Я говорю,
как и любая работа, наверное.
Ну, просто чаши бывают разные. И, конечно, в конце своего правления, там уже там, во второй половине 2000-х годов, действительно, в Москве все было коррумпировано от и до одним кланом, одной группой. Поэтому мы говорим о том, что теперь, когда уже там деятельность Юрия Михайловича Лужкова закончилась, надо понимать, что он был фигурой. Знаешь, были такие люди во французской революции, они назывались термидорианцы. Это были люди, которые пришли с революции, они пришли, будучи революционерами, желающими сделать мир лучше, а уходили из жизни миллиардерами. То, что Троцкий говорил, они переродились. Вот если говорить о Лужкове и вот от его там хозяйственной деятельности, то он типичный термидорианец. Да? И его там заслуги совершенно не должны забываться, но его не должны забываться, и вот эта вся история города с приватизацией, что он делал. А что он делал здесь с приватизацией? Азил, вспомним, разоренный. Слушай, это история, когда деятельность политика или мэра, она взвешивается по результатам его работы. Так же, как будет взвешиваться мэра Собянина, когда он идет с мэра, можно будет сидеть и говорить. Потому что, скажем, условно говоря, Собянин первого срока своего, это только центр и забытые районы. Забытые вот все эти спальные районы, честно говоря, забытые. А сейчас во втором сроке он занимается вот в основном этими районами. Да, там, от детских площадок до освещения, до аптек и так далее, каждым отдельно. То есть просто другой Собянин. Надо, например, другая политика. Это важная история, что, подводя итоги, надо помнить о том, что он фигура очень противоречивая, как политик, и очень противоречивая, как человек, как личность, которую эхо он прессовал и преследовал со страшной силой.
Это программа «Будем наблюдать». Алексей Венедиктов, Маша Майерс.
Программа с Алексеем Венедиктовым. «Будем наблюдать». Программа с Алексеем Венедиктовым. «Будем наблюдать».
Мы возвращаемся. 12:34. У микрофона Маша Майерс. В этой студии Алексей Венедиктов. Программа «Будем наблюдать». Да, пожалуйста, смотрите нас на Ютубе, пишите вопросы ваши в чат. Я буду их читать, обещаю. Значит, с сайта Почему нашему начальству, Геннадий спрашивает, почему нашему начальству так важно, чтобы страна занимала первое место во всевозможных олимпиадах и чемпионатах? И ради этого они готовы идти на уголовное преступление. Что случится ужасного, если страна займет последнее место?
Я не понял,
Геннадий
по
Васильевич. Я думаю, что это по поводу ВАДА, и я думаю, что это по поводу истории, связанной с олимпиадами, чемпионатами.
Ну, я думаю, что в любой стране руководители понимают, как использовать вот такую гордость за победу своих спортсменов. И если вы посмотрите новости во время Олимпиады любой страны, вы увидите, что первая новость – это всегда золотая медаль твоей страны в любом виде спорта. Это не только в нашей стране. Другое дело, что о чем еще хвалиться сейчас в России, да, ну, кроме там гиперзвукового оружия, но его же не каждый день позапускаешь там, чтобы добиваться.
Иногда ночью взрывается.
Да, поэтому, а здесь беспроигрышная история, здесь за спортсменов есть гордость, поэтому я знаю, что вот не обезличенно, а Путину это чрезвычайно важно, он очень много лично этим занимался, но в свое время, там, я могу сказать, до Олимпиады в Сочи, это точно, впрямую курировал Олимпиаду 2014, и, конечно, он абсолютно вовлечен в решение нынешнего кризиса с ВАДА. И, опять-таки, мы знаем, что и мы видим, что он до тонкости знает досье. Значит, думаю, что он в бешенстве от того, что Россия отстранена от Олимпиады. А Россия – это флаг и гимн. Россия – это не спортсмены для него.
Это правда.
Поэтому вот вопрос там допуска, недопуска спортсменов, он решится после того, как будут поданы иски в спортивный арбитражный суд. Причем, как я понимаю, будут поданы от Олимпийского комитета и от отдельных спортсменов, так называемых чистых спортсменов. Потому что, скажем, спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, сейчас, если мне не изменять на память, сейчас скажу, 145 человек, их никто не отстранит, они должны будут пройти процедуру дополнительной проверки. Если я правильно понял то, что говорил руководитель РУСАДА Ганус, ну, вот допинговой проверки, но выступать они под флагом, под цветами, под гимном не смогут. И тут весь вопрос, там, страна, там, вы хотите видеть флаг или вы хотите видеть Олимпийские игры? Это такая противоречивая история, но я повторяю, вот я там болельщик биатлона, я вчера чрезвычайно переживал, что там Фуркат занял, француз, значит, 8-е место в спринте, но очень радовался за Елисеева, который занял 4-е место, нашего Елисеева. Понимаете, да? Я смотрю за, не за флагом, честно говоря, давно, я смотрю за любимыми спортсменами, которые совершают подвиги. Там, и, конечно, интересно, что там с российским спортсменом ты можешь поговорить, там все знают, моя любимая спортсменка, волейболистка Катя Гамова, которая такое вытворяла на площадке в свое время, в Уралочке. Вот. Просто доставала мячи. Ну, понимаете, я люблю вот те виды спорта, которые я люблю, я за ними смотрю. Я вот футбол не люблю, я за ним не смотрю. И в этом смысле мне там, типа там, я не знаю, Бельгия, Франция, ну хорошо, Бельгия, Франция.
Ну вот с вами спорит наш YouTube Eightfold Way. Если Путину так важен флаг и гимн, зачем он санкционировал всю нынешнюю историю с подменой базы данных? Думал, что прокатит,
ну,
или
я думаю, что? Я думаю, что те, кто санкционировал, они думали, что прокатит. Ну, вот слово, что он вот лично там баночки с мочой подменял, мне кажется, это сомнительно. Ну. И что к нему приходили, давайте мы подменим баночки с мочой, наш уровень не тот. Но он, конечно, его команда была типа, сделайте что-нибудь, или сделайте все, чтобы...
Да? Вот меня всегда интересует, я прошу прощения.
То есть уровень каком... здесь я не знаю, я не могу тебе сказать. Вот, скажем, я знаю там, где он участвует, там, скажем, в освобождении Ивана Голунова, или вот мы, как видели, наоборот, вне освобождения Котова, да, забыл имя, господи,
Константина,
да. Вот, я знаю, что он там участвовал лично, то есть ему задавали вопросы, он давал ответы и давал команды, это я знаю. Все остальное, да, это могут быть конструкции, фантазии, ваши уверенности, я просто не знаю, я допускаю, но я не знаю. знаю. Мы, конечно, за все отвечает он, это все понятно, это я без юмора говорю, потому что система построена им таким образом, что все хотят сделать ему приятно, и вот они вот так и делают. Но то, что он вместо того, чтобы наказать чиновников, а это уже прямая его ответственность, наказать чиновников, дает орден тайным указом, орден Александра Невского министру спорта, при всем уважении, да, но вот это сейчас это является вызовом. Это, я понимаю, что документы были поданы ранее, что эта процедура растянулась на 4 месяца, что так получилось, совпало по времени. Но, ребята, сейчас это выглядит как поощрение подмены базы. Сейчас это выглядит только так. И если вы, поэтому указ-то тайный. Указ-то,
а
что такое наградить министра спорта явным указом? Почему нужно делать тайным его?
Слушайте, ну у нас и у Мутко все, в общем, неплохо карьера складывается.
Нет, с Мутко история давно нет. Подождите. Давайте так. У Владимира Владимировича есть неоправданная тяга к друзьям по Питеру, что называется, да? И вот Леонтич, как он ему говорит, Леонтьевич, как он ему говорит, у него к нему есть такая, сейчас я скажу страшное, такое братское отношение. И вот Леонтьевич, ну, мы же знаем, что Леонтьевич могет. Вот Леонтьевич могет, Леонтьевич отвечал за историю в Иркутске, за ликвидацию последствий наводнения в Тулуне. В результате мэр, губернатор Иркутской области уволен, и правильно сделано, а отвечавший за это Леонтьевич еще получит какое-нибудь награждение. Но вот это вот, мы просто это знаем, и вы это должны знать. И вот объясните, вот сами объясняйте Путину, да, что это плохо. Но вот история с награждением министра спорта тайным указом, это все, что они успели сделать, они засекретили. Ну, понимаешь, там нет ничего секретного.
Слушайте, меня, вот, честно говоря, всегда интересует, вот на каком конкретно уровне принимается такого рода решение? Про дырки в стене, про баночки и про колбочки с мочой.
Вот еще раз повторяю, для того, чтобы вытащить Голунова, да, из вот зубов крокодила, значит, нужно было дойти только до него. И он принял решение. Ну, чтобы не было никаких сомнений. А вот вопрос, потому что уже было доказано, значит, смывы с рук ноль, да, под этим ноль, подбросили. Угу. Но все, не нужно до президента. Это делается на уровне, там, я не знаю, руководителя следственной группы Московского округа.
Но
да?
Есть же, как это сказать, определенное
направление. Нет, пришлось дальше идти. Вот в этом случае так. В случае с Олимпиады, я думаю, что была общая задача, там, сделайте так, чтобы вот у нас было больше медалей.
Конечно, медалей. Так этого
сделайте
достаточно.
Все. Дальше после этого, нет, почему достаточно? Почему
потому что президент этого говорит, сделайте так, вот нам нужно вот так. Они говорят, а как? Вот вы министр, вот вы и думаете
да,
как.
Вы Леонтьевич, вы и думаете так, да.
Правильно. Правильно. Леонтьевич пошел дырки ковырять.
Ну, Леонтьевич, в соответствии с людьми, отвечающими за безопасность, пошел дырки ковырять.
Так, Антон Найденов, очень много по Сокурову вопросов.
А какие вопросы? У меня, честно говоря, нет вопросов по Сокурову. Я очень жалею, что вот Александр Николаевич после этого почувствовал себя плохо и не смог прийти в 2019. Спасибо Григорию Явлинскому, который, в общем, заменил его. Конечно, за все это должен отвечать Сокуров. Стенограмма на сайте. Какие могут быть вопросы? Вот там то, что говорил Сокуров, ну, кроме там общефилософских, это я вообще не понимаю, там, перезагрузить Россию, это я правда не понимаю, но перепридумать, да? Но ну да, Сокуров все ставил правильные вопросы. Я даже не знаю, что тут обсуждать. Его можно только Александру Николаевичу пожелать здоровья, и чтобы он долбил в эту стену, и в следующий раз, и через следующий раз, и через следующий раз, только поддержать здоровье и силы, и долбить. И фильмы снимать, радовать нас. Я просто не знаю, что тут обсуждать.
Или Сокурову не нужно разрешение, да? И деньги он, по-моему, Минкульта не берет, насколько я понимаю.
Я не являюсь его директором, я не знаю, честно говоря, Маша. Меня совсем не волнует.
Находите ли вы
деньги у Минкульта, извини, это мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Это не деньги государства, не деньги Мединского. Да? Да, если ты, Мединский, сел на кассу, это еще не значит, что ты не сядешь. Уже много сиделось на кассу и садились. Как раздает деньги налогоплательщиков на фильмы, мы сейчас слышали. Да? 8 фильмов всего окупилось из 68. Да, вот так вы раздаете деньги.
Творческий процесс.
Да, творческий процесс. Да, творческий процесс. Вот, поэтому не ваши деньги, мои. И вот наших зрителей в Ютьюбе. Это ваши деньги.
Находите ли вы убедительными ответы Путина Сванидзе? Это мы переходим к следующей теме. Это встреча 10 декабря.
Владимир Владимирович был неубедителен в этой истории. Более того, я понимаю, что он перепутал досье дела так называемой сети, запрещенной в Российской Федерации, экстремистской организации, про гранаты, и дело нового величия. Видимо, слишком много папочек на столе, слишком много справочек. И поскольку он эти папочки перепутал, это не могло быть убедительным. Не является также его убедительным ответ: женщину бить в живот нельзя, но и полицейского нельзя. А женщину-то можно бить или нет? Я так и не понял. Да? Поэтому на самом деле нет, Владимир Владимирович для меня был в этой части совсем неубедителен.
Собственно, история про то, что к нему этот доклад, что Фадеев отказался ему передавать доклад Сванидзе.
Ничего он не отказался, Маша, что за глупость? Значит, Фадеев жалкая, ничтожная личность. Уже теперь об этом можно говорить. Вот абсолютно из 12. Он жалкая, ничтожная личность. Во-первых, он в своей речи сказал, что, значит, события лета, значит, это массовые беспорядки, уже нет ни одного дела, еще раз, ни одного дела, ни одного обвиняемого, которому предъявили, если беспорядки массовые, ты масса обвинений должно предъявляться, они же массовые, ни одного, еще раз, ни одного приговора суда, который содержит массовые беспорядки, ни одного обвинения, которое содержит массовые беспорядки, ни одного человека, который сидит или задержан по массовым беспорядкам, нет, а он твердит свое. Лжец. Жалкий, ничтожный. Хэштег жалкий. Это раз. А что касается доклада Сванидзе, то да, действительно, доклад должен был быть передан Путину там на следующий день по практике, но он отправлен на доработку. Понятно, что, опять же, это жалкие потуги этого ничтожного.
Сванидзе очень удивился.
Я не пресс-секретарь Сванидзе, я не буду комментировать.
Хорошо.
Я говорю, что я вижу. Ничтожность этого человека, который пытается выскочить, получить еще одну звездочку на грудь и раздулся от важности, что его Путин назначил вот удобным председателем, да, который сидит и надувает там щеки и говорит о благоглупости, подчеркивает его ничтожество.
Хорошо, значит, или плохо. Да. Еще вопрос из Фейсбука. Ответьте, пожалуйста, Игорю. Всех интересует ваше выступление в Google-центре, особенно касаемо начала Второй мировой войны.
Ну, а чего оно выступление? Оно совершенно... Вот Путин призвал нас на оргзаседание Победы вчера на вранье о Второй мировой и Великой Отечественной говорить правду. Я вышел и сказал правду. И это как-то всех почему-то... Почему правда интересует? Интересовать должна ложь. И надо показывать, что это ложь.
Не разберешь.
Более того, значит, Российское военно-историческое общество имени, значит, Владимира Ростиславича Мединского направило десант в Екатеринбург. Они честно купили билеты. 4 доктора наук и одно там мелкое ничтожество бегавшее, которое пыталось сорвать это. Да, не получилось у них, не с тем связались. Значит, мы работаем исключительно по документам. Вот номер, который мы выпустили, сейчас еще допечатывали опять, да, потому что он разошелся, он еще есть в книжных магазинах. В киосках уже нет, а в книжных магазинах есть. А номер «Дилетанта», он просто показывает несколько очень важных вещей. По пакту Молотова-Риббентропа и секретных протоколов. Первая и самая главная значит, вещь, которая возбудила этих, значит, так называемых докторов наук, это то, что все говорят о том, что, значит, она отодвинула войну. Пакт. Значит, война в 1939 году, и мы это доказали, быть не могла, потому что нет ни одного документа немецкого генерального штаба, они все есть, имеется в виду весь архив, который свидетельствовал бы о возможности и о подготовке войны гитлеровской Германии против Советского Союза в 1939 году. Ни одного документа. Есть точная дата, когда Гитлер дал поручение, Гитлер как верховный главнокомандующий, германскому штабу готовить оперативный план нападения на Советский Союз. Это 22 июля 1940 года. Это документ. Да? С этого момента назначен полковник, отвечающий за подготовку. С этого момента начинают работать группы, начинают перебрасывать армии. А на самом деле, чтобы вы понимали, в сентябре, да, в августе 1939 года армия вторжения германская составляла 1,5 миллиона человек, 1,6 миллиона точнее, на восточных рубежах. 1 600 000, советская армия 4 миллиона. Я уж не беру там танки, самолеты, где было превосходство. Не было ни единого сантиметра границы между Советским Союзом и гитлеровской Германией, Рейхом. Ни одной. Это раз. Первая история. Вторая история. Кто выиграл? Да, была затишье для Советского Союза. Но какое затишье? Мы воевали с Финляндией в это затишье. Мы присоединяли к себе прибалтийские страны в это затишье. Мы присоединяли к себе часть Румынии, да, в это затишье. Естественно, в это затишье мы воевали Польшу и присоединяли к себе Западную Украину, Западную Белоруссию. Да, это все правда. Но, тем не менее, затишье. Ну, хорошо. Но вот вам одна цифра, которую, может, вы не знаете. Значит, с 39 по 41, да, вот с сентября 39 по июнь 41, Советский Союз получил территорию с населением 23 миллиона человек. Запомним цифру, 23 миллиона. Это что значит? Это рабочая сила, это мобилизационные, ну, мужчины, там, усиление армии. И действительно, армия в Советском Союзе усилилась за эти полтора года с 4 до 5 миллионов. Это правда. Да, только фашистская Германия получила территорию с населением 87 миллионов человек. И еще заключила договор, и те страны участвовали в нападении на Советский Союз, и еще 53 миллиона человек. То есть всего присоединила к себе, там, ну вот, как ресурс, 122 миллиона. Мы 23, они 122. Да? Ну, я уж не говорю, там в журнале сколько стало у них доступа нефти, чугуна, стали и так далее. То есть не только готовился Советский Союз, но и Германия, наверное, готовилась активнее. Это очень важная история. И, наконец, армия вторжения в Советский Союз значит, в 41-м году была 7 миллионов 200 тысяч. Еще раз, не полтора, не 1,6, а 7 миллионов 200 тысяч. Вот это вторая часть, которая важная, на которую ответить невозможно. И третья часть очень важная, что мы, давайте вспомним, что по секретным протоколам мы получили те страны, я имею в виду Прибалтийские республики, которые стали триггером развала Советского Союза. Присоединив к себе прибалтийские республики, прибалтийские страны, Сталин заложил, благодаря секретным протоколам, Сталин заложил мину развала Советского Союза, той самой геополитической катастрофы, о которой говорит Путин. Забыли, с чего все началось? А если вспомнить, и вот таким образом прошло 50 лет, с 39 по 89, и оно взорвалось. А эту мину завел кто? Товарищ Сталин своими секретными протоколами. Вот про это тоже надо помнить. И это, конечно, вызвало там ошеломляющий вой противников правды. Но мы, по заветам Владимира Владимировича, будем им говорить правду и, как говорил товарищ Сталин, забивать им в рот эту правду. Угу. Вместе с зубами.
Максим спрашивает, почему этот номер дилетанта нельзя купить в Беларуси? Он не дошел до Беларуси?
Он не дошел до Беларуси. Ну, а вы меня спрашиваете. Он не дошел до Беларуси, это правда. Не только в Беларуси белорусские распространители не взяли этот номер. Но вот я, когда поеду к Александру Григорьевичу, ну, перенесли пока на последнюю неделю декабря интервью, потому что 20 декабря, значит, президент Беларуси едет в Санкт-Петербург, встречается с Путиным, и они принимают решение по этим 31 протоколу секретным дорожным картам экономическим. 23 уже сделано, 23 уже согласовано, осталось 8 на 16 число. Угу. Не на 16, я прошу, на 6 число. На 6 декабря осталось 8. После этого, как мне передали из администрации, меня будут ждать в Минске просто по графику президента, либо 23-го, либо 26-го. Но пока так. Может, еще извиниться. Я поеду, обязательно отвезу Александру Григорьевичу, его администрации, этот номер. Ну, не прошел. Слушайте, ну, давайте на это смотреть, как это сказать, философски. Я думаю, что вот после 1 января, может быть, мы еще что-нибудь придумаем, но я вам могу сказать, что вот мы сейчас готовим следующий номер, вот он выйдет 22 декабря, это по декабристам, а сейчас по инквизиции вышел номер, вот, а следующий номер «Умирающий Ленин». Это последние годы Ленина. И то, что Путин сказал про Ленина, впервые я это услышал, кстати, мы обязательно поместим в этот номер. А если Владимир Владимирович еще захочет нам что-нибудь развить в этом смысле, я уже по этому поводу как бы Дмитрию Сергеевичу Пескову уже отправил, да, то мы готовы. Такой был неожиданный взгляд для меня, там такой как-то очень раздраженно по отношению к Ленину он сказал, а что это такое. Вот. Так что мы сделаем этот номер. Но а то, что касается пакта, дело же в пакте и в секретных протоколах, которые неотъемлемая часть пакта. Слушайте, это правда, это история. Вот, например, опять Путин обрушился на резолюцию Европейского парламента, по поводу, которые говорили о пакте Молотова-Риббентропа, а я вот с ним бы согласился, с Путиным, и про другое. Я категорически противник того, чтобы парламенты там, страны, межпарламента оценивали какие-то исторические события.
Почему?
А потому что они таким образом дают политическую сегодняшнюю оценку, а не историческую. Оценивать исторические события должны историки и ученые. Да, и граждане, которые, как они понимают, но парламент, сегодня там такое большинство, завтра сякое большинство. Ну, да. А давайте мы вас накажем за то, что вы признаете или не признаете Холокост. А давайте мы примем закон, где накажем вас за употребление или неупотребление свастики. А давайте мы вам накажем вас за то, что вы признаете или не признаете там геноцид армян.
Так
или
будет чего-то.
Это очень
правильно.
Я высказываю свою точку зрения. Я считаю, что парламенты, как политические и законодательные органы, не должны вмешиваться в дискуссии про историческую... Там партии могут как угодно делать, да? Но когда у тебя парламент принимает какое-то решение, да еще каким большинством эта резолюция была принята? 535 евродепутатов за, 66 против и 52 воздержались. 80% голосов за. Европа принимает политическое решение относительно истории. Я даже не говорю, какое. Оно может мне нравиться, может Путину не нравится. Да? Но это не дело парламентариев. Ни российских, ни европейских, ни американских этим заниматься.
Это
устанавливать законом историческую истину.
Это во всем мире так происходит?
Да, это происходит во всем мире так. Причем политики вот индивидуально, да, когда они не принимают парламент, же он принимает решение на уровне закона. Резолюция, это, конечно, вещь такая декларативная, но бог с ним, но ведь на уровне закона, ведь когда принимаются законы о запрете того-то, да, о наказании за отрицание чего-то, вот вам, пожалуйста, Нюрнбергский приговор, Нюрнбергский трибунал, мы будем делать номер в следующем году. Никто не пересматривает решение Нюрнбергского трибунала. Да, но в Нюрнбергском трибунале, например, Нюрнбергский суд не смог принять решение по Катыни, потому что Нюрнбергский трибунал принял политическое решение, это есть в документах, мы их опубликуем в переписке, например, между Москвой, Вышинским и советским обвинителем, о том, что не дать возможности принять это решение по Катыни, вообще не обсуждать. Но сейчас мы знаем, и советское, и российское, сначала советское, потом российское руководство признало, что в Катыни преступления совершили не гитлеровцы, а преступления совершили НКВДшники, советские. Да? Угу. Но этого не знал, этих документов не имел трибунал, так же, как не имел секретных протоколов, которые были опубликованы только вот официально в мае этого года, 19-го года, российский МИД. Да? То есть никто не должен пересматривать решение Нюрнбергского трибунала, преступники получили по заслугам, но история открывает свои архивы, которые судьи не имели, которые были спрятаны там, американской стороной. Это вся переписка. Есть протоколы совещания судей, которые говорят, нет, давайте мы вот это вот так, ну, это же смешно, никто же не докажет. Это вот протоколы их совещания официальные. Мы это покажем, мы это опубликуем. И это тоже решение Нюрнбергского трибунала. Попробуй опровергни. Поэтому, ребята, вот этот номер хватайте, если он еще есть, потому что, конечно, мы сделали уникальную работу, именно поэтому так возбудились федеральные каналы и российское, извини меня, пресловутое военно-историческое общество.
Но просто возвращаясь к... Да. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что у нас есть YouTube, вы можете на нас смотреть, ставить обязательно лайки.
Смотрите на нас.
На нас можно напомнить.
За каждое слово.
Да, это правда. Вот еще я одно сообщение успею прочитать. Успею. У нас минута. Панч Винни пишет. Сталин завел мину и в Чечне, переселение народов.
Это говорил Путин очень интересно. Конечно, но Путин говорил очень интересно, что границы, вообще границы со Средней Азией, с Солженицын, я при мне говорил Путину, да, вот эти границы с Казахстаном. Сталин чертил, будучи наркомнацем, наркомом по национальному, они чертили границы кое-как. И это все вот эти замороженные конфликты, это действительно тогда. В Чечне абсолютно верно. не только Чечня, а калмыки что другое, да, а выселенные народы что другое, а крымские татары что другое, это еще стрельнет, вы не сомневайтесь. Но вот развал Союза, секундочку, я же говорил про другое, вот про развал Советского Союза. Триггером развала Союза была позиция политическая балтийских стран, которые были присоединены к Советскому Союзу в результате секретных протоколов Молотова-Риббентропа.
Это программа «Будем наблюдать». Алексей Венедиктов и Маша Маес в этой студии.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Да, все правильно. Меня зовут Маша Майер. Здравствуйте. 13:12. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в этой студии. Смотрите нас на YouTube, потому что мы сейчас будем активизировать общение с вами, дорогие друзья. Ставьте лайки, не забывайте об этом. Да, и все наши средства связи к вашим услугам, это СМС, и там же WhatsApp 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. Читаю, да. Читаю. Сергей Булаский, прокомментируйте, Алексей Алексеевич, прокомментируйте чудовищный по необоснованности и жестокости приговор по теракту в питерском метро. Знаете, там невообразимые нарушения, людей судили по невозбужденному уголовному делу. Позор.
Вот слушайте, это... ну вы вот сказали, вам мое мнение интересно или повякать интересно? Значит, в этом деле... Я внимательно смотрел за ним, потому что оно сущностное. В этом деле есть дырки. В чем вы правы? В обвинительном заключении есть натяжки. Они перекочевали в приговор. Конечно, для нас всех теракты – это страшное преступление, и всегда хочется разорвать самому. Но юридически все-таки доказательная база должна быть большой, больше, я бы сказал. Поэтому я попросил своих питерских коллег более подробно разбираться в этом деле. Будет апелляция, потом кассация. И мы, я думаю, более подробно будем говорить, в том числе о тех, задавать вопросы, как и положено журналистам, по тем лакунам, по тем дыркам, которые существуют в обвинительном приговоре. То, что приговор обвинитель, там есть часть доказательная, которая убеждает в том, что многие из этих принимали участие в подготовке этого теракта. Но есть вопросы, на которых суд, приговор не дал ответа, и это позволяет думать о том, ребята, а кто еще ускользнул? И не переложили ли вы вину на этих людей, с людей, которые реально готовили теракт? Ответов нет, но вопросы есть, мы их будем задавать. Это касается так любого дела. В этом профессиональная работа журналистов. Не выносить приговоры, а ставить их под сомнение, если мы видим какие-то вот такие, знаете ли, искусственные натяжки и искусственные притяжки, я бы сказал.
Так, дальше. Учитель года обматерил ученика за споры с депутатом на уроке.
Ну, учитель уволен.
Спрашивает.
А что она спрашивает? Учитель уволен.
Он уволен? Там, по-моему, отстранили только.
Он уволен.
Уволен. Да. Но если вы понимаете, о чем идет речь, там, в общем, история, что пришел депутат Единой России в класс, и после этого один из мальчиков...
Не надо, чтобы депутаты приходили в класс, не надо в школу приводить политику. Просто не надо, потому что, как показывает эта история, один из учеников, видимо, старшего класса, он, там, скажем так, поддерживает другую партию, КПРФ, в частности, он левых взглядов. И они там, как я понимаю, сцепились, депутат и ученик. Ну, большого ума, значит, депутаты это не добавляют с учениками сцепляться, но прибежавший учитель, значит, обматерил ученика, оскорбил ученика, говоря о том, что этот депутат помогает школе там, с мебелью, со стеклом. Что вот все в этой истории, все правда. Неправда заключается в том, что, во-первых, не нужно тащить политику в школу, во-вторых, у школы ты пришел, это к депутату Единой России, не надо спорить, да, с детьми, понимая, что там люди разных взглядов, из разных семей и так далее. То есть опять тащить политику в школу, это депутат у Единой России. Учителю, во всяком случае, коли такое случилось, не дело вообще в это влезать. Да? То есть там одно на другом, но виноваты взрослые.
Ну, это понятно, но я просто вспоминаю, я давно училась в школе, к сожалению, или к счастью.
Я давно училась в школе, да.
Я просто вспоминаю, приходили к нам милиционеры, рассказывали там про правила дорожного движения. Еще кто-то.
Это не политика.
Политики, я понимаю, да. Я просто
это
вспоминаю вот эти все контексты открытых уроков. Вообще в школе это была довольно редкая история.
Но она была, но в советской школе там не приходили депутаты, потому что это кто? Это вообще никто, да?
Понятно.
И ни о чем. Но опять не надо тащить политику в школу. Тем более надо понимать, что коли ты пришел, политик с какой-то там целью, но пришел, хорошо, ты должен понимать, что перед тобой сидят дети, которые тебе не подчинены, старшеклассники, ну, старшеклассники, у которых сформированы политические взгляды, и это твои риски тогда. Да, и уж точно учителям, коли вы позвали политика, вы должны понимать риски, что дети у вас разные. Здесь виноваты взрослые, и если там, вот по моим сведениям, учитель уволен, если он уволен, это правильно.
Слушайте, а вот еще одна школьная история с телефонами. Появились сообщения, по-моему, они уже даже подтвердились, что введут специальные ящики, куда надо будет телефоны сдавать, их закроют на ключ, и потом отдадут.
Знаешь, где такой ящик есть?
Мне кажется, в посольство.
Такой ящик есть в Госдепе, на этаже, где сидит госсекретарь. Когда я туда, значит, пришел в свое время, ходил туда, пришел там, с кем встречался, там, с первым замом Кондолизы Райс, там действительно вот при входе на этаж стоит ящичек, как в школе обувь. Знаешь, я так первый раз столкнулся с тем, что надо вот телефон, ящичек, ключик. Смотри, эта история сложная, правильного ответа на него нет. Потому что, скажем, когда впервые появились счетные машинки, вы будете смеяться, вот счетные, калькуляторы, они были, им было запрещено пользоваться на экзамене. Я очень хорошо помню, как учителя нам объясняли, что вы должны уметь считать в столбик и в уме. Ну, в крайнем случае, логарифмической линейкой. А калькуляторы надо было сдавать. Сейчас никому в голову такое не придет. Телефон для школьника сейчас это часть его жизни. Да, это его коммуникация. Но он сидит на уроке, он сидит в телефоне. И это, конечно, раздражает учителей. Но вот что важнее, раздражать учителей или раздражать школьников, у которых телефоны с их персональными данными, да, там, будут отнимать. Их надо будет сдавать. У меня нет правильного ответа и неправильного ответа на этот вопрос, но решение все административным путем – это какой-то 20 век на истории 19 века. Что еще? Ах, да, вымой руки. Да. Вот, мне кажется, что не надо с этим спешить. Я понимаю, что учителя это раздражает, но это вопрос некого общественного договора. Ты знаешь, вот договориться с детьми в принципе можно. Что, ребят, давайте, вот, если в телефоне это не калькулятор, да, но вот если я с вами разговариваю, давайте на этот момент вы телефоны в портфеле уберите, пожалуйста. Да, но вот отнимать. При этом телефон содержит персональные данные.
Но я рискну предположить, что еще и телефон стоит денег. Вот вы представляете, если в школе, например, там 500 учеников, стоит какой-нибудь, даже 200, стоит какой-то деревянный ящик, в котором лежат 200 смартфонов, каждый из которых стоит там, ну, хотя бы по 10 тысяч рублей.
И это основание для вопроса. В принципе, все-таки я в данном случае сторонник договоренности с учениками, каждым учителем. Ну, значит, договоренность. Когда можно приказать. Ну, с сопляками договаривались. Ну-ка, сдали все. У меня была история, когда я выпускал... Это кончится плохо, потому что когда я выпускал класс, значит, пришел новый директор в школу, который потребовал от 10-классников, 11-классников моих, не только моих, но и моих, сменную обувь. Ну, понимаешь, там уже девицы, невесты, которые в туфлях на каблуках, причем определенную сменную обувь, да, и парни, которые ходят в ботинках уже, да, в таких, в туфлях, вот, и мой класс поехал в детский мир, 11-й, да, купил розовые тапочки с помпушками, все 28 человек, и, в общем, все это продолжалось 3 дня, то есть обсмеяли директора, естественно, они ходили, значит, в костюмах, в галстуках, девочки в платьях,
умно, да.
Ну, да, ну, это просто, ну, надо договориться, иными словами, я всегда сторонник договоренности даже с детьми. С детьми надо вести переговоры, как с равноценными интересантами. Мне кажется, что это правильно. Ну, при таком министре, как у нас, какие переговоры с детьми? Вот чего еще?
Да, разве проблема в министре?
Ну, это ее установка.
В первую очередь.
Это ее установка.
Угу. Так, что думаете о конкурентах дилетанта? Последнее время стало появляться много аналогов. Историк, тайной истории и прочее. С такой же версткой, похожим дизайном. Даже темы они выбирают, пересекающиеся,
да,
с вашими.
Да, это мы заметили, но...
И у вас... И у нас в Питере в первой полосе они все рядышком стоят.
Ну,
Колбасьев.
Я всегда сторонник конкуренции. Я считаю, что конкуренция подстегивает качество для потребителя.
Так это же не о конкуренции,
я должен
это
делать...
черный пиар, когда один Пономарев Александр, второй Пономарев Александр.
Нет, это бизнес. Дилетант, это журналы, это бизнес. Это не политика. Я сторонник конкуренции. Значит, мы должны быть лучше. Мы должны так, чтобы, придя к этой вот выкладке, вы выбрали именно дилетант. Поэтому отношусь к этому философски. Ну и ладно. И тайная история, и историк. Но я не вижу, на самом деле я здесь не вижу конкуренции, потому что я знаю хорошо рынок, как издатель, да, и рискую своим рублем, что называется, в данном случае изучаю. И в данном случае, конечно, ну какой еще тайная история или историк показывает по всем федеральным каналам? Обложку. Ну, вот, как, вот какая конкуренция?
Хайпанули,
какая конкуренция? А почему не мы хайпанули-то? Какая конкуренция, когда в киосках его не найти? От каких еще журналов там отказываются книжный магазин? Да?
И целая страна Беларуси.
А люди их раскупают и продолжают это делать, и вы сегодня побежите и будете покупать, потому что потом это не найдете. И я просто, как бы сказать, считаю, что, ну, вот, да, конкуренция на рынке про это. Тем более, что вот качество. Я тут говорил со многими архивистами по поводу Молотова-Риббентропа. Не так просто делался журнал. И они говорят: Леш, вы молодцы. Вы молодцы. Вот вы не погрешили против... Вот авторы... Каждый пишет про свое. Я не влезаю в контент, да, вот у каждого может своя версия. Но то, что касается цифр и выводов, вы молодцы. Не погрешили ни против одного документа. Вообще, вот идеально. Вот идеально. Вот архивисты, умудренные возрастом, опытом, седовласые, которые не сильно нас любят, да. Я говорю, ну, журнал называется «Дилетант». Мне говорят, этот номер у тебя получился не дилетантский. Угу. А нынешний номер про инквизицию, ну, это же просто «м». Вот не хайпанули вам «м» и разлетается таким же образом. И это все, понимаете, это вопрос конкуренции. Вот то, что меня как-то давно там президент, тогда премьер-министр Владимир Путин сказал, что ты вот вечно цепляешь, какие у тебя ко мне претензии? Я ему говорю: Владимир Владимирович, у меня к вам претензия одна. Вы все время сокращаете поле конкуренции всюду. В экономике, в политике делаете государственный капитализм. В политике делаете однопартийную практически систему, в идеологии, да, то есть поле конкуренции сжимается, и вот если совсем упрощать, то когда поле конкуренции сжимается, развитие замедляется. Это очевидно, надо просто посмотреть на Яндекс, что происходит, что вот происходит с этими ребятами, которые небольшой нашей фирмой, которые Nginx, да, угу. Которые, ну, слушайте, это вот, ну, это правда, это вот все под контроль, под единый контроль. Да, и все единообразно, да, там, если идти дальше, то попытки ведения единомыслия в России, вот они как совершенно по Салтыкову щедрено, прям какой-то Николай Первый. Поэтому вот конкуренция, возвращаясь к вопросу, ну да, ну выбирайте. Но главное дать вам возможность, вам, нашим слушателям, возможность выбирать. Так же, как вы выбираете среди там гостей, да? Почему гости с разными взглядами, они как от меня требуют, чтобы все было единообразно, чтобы была сплошная Альбац и сплошной Шендерович? Не будет этого. Конкурировать люди должны за мнение, за ваше внимание, за ваше внимание. А я, как владелец магазина, да, управляющий магазином в данном случае, обеспечиваю разнообразность товара.
Ну, вы капиталист, получается, в этом.
Я капиталист,
конечно.
Да. Я в этом смысле капиталист, конечно.
А Путин, с которым вы дискутировали на эту тему, он таким был изначально? То есть это вопрос его сущностный, ментальный, или что где-то он сломался? Ну, переключился.
Я понимаю, смотри,
ну
он 20 лет уже там, как
ну,
бы,
вот,
как глава, как первое лицо. И, конечно, этот груз, он тебя деформирует. Безусловно, так же, как меня деформирует мое главное редакторство. Да,
вам нужен конкурент?
У меня есть конкуренты. У меня есть конкуренты вовне и внутри. Дело же не в этом. Дело в том, что когда ты думаешь, что я знаю лучше, да, и ты не сознаешь, что ты так думаешь, Это плохо. Тут очень важно, чтобы тебя постоянно ставили на место внутри корпорации. Да? А что и происходит здесь.
А там
не происходит этого, к сожалению. И эта история заключается в том, что он, конечно, судя по своему первому сроку, он, конечно, был человеком достаточно таких капиталистических, европейских, буржуазных взглядов. Да? Но, видимо, вот выбор всегда между конкуренцией и контролем, у него всегда в пользу контроля.
Ну, так просто проще.
Он так думает. Вот какая разница, как это объяснить? Он так думает, что вот у меня здесь конкуренция, здесь контроль, пусть лучше будет контроль. Развитие, прогресс или безопасность, пусть лучше будет безопасность. Угу. Он так думает, неважно почему, таким он родился, или таким он стал, будучи КГБистом, там, военным, или таким он стал, будучи президентом, это не важно. Важно, что он сейчас так думает. Да, я не буду заниматься его психологией. Когда я говорю «он», я хочу сразу сказать, что это его команда. Он и его команда, Тимур и его команда, там, Володя и его команда. Они все там приблизительно, вот эти вот майоры, подполковники, я говорю не в пренебрежительном виде, а в начале революции, это все были, я бы не сказал, штаб-офицеры, да, это были люди с определенным взглядом на жизнь, определенного поколения. И это не вычистишь никак. Очень немногие способны там, как бы, оценивать изменения в своем мозгу в возрасте там, 40-50 лет, когда это все случилось. Поэтому, говоря о том, как он думает, вот он, вот, очень важно, что когда мы сейчас видим на этой неделе его выступление, три истории, пресс-конференция в Париже, встреча в СПЧ и Оргкомитет Победа, мы его видим настоящего, он отбросил, он перестал, вот он так думает. Да? И с моей точки зрения, это беда. Когда первое лицо так думает. Знаешь, когда ты так сидишь за столом с человеком, с ним так разговариваешь, это не беда. Что ты пытаешься его переубедить, ты пытаешься там вывести аргументы, вот как с этой, с пактом Молотова-Риббентропа или с резолюцией Европарламента. А там это невозможно. У тебя сидит первое лицо, потому что, знаешь, вот он там моргнул глазом, и вся бюрократия выстроилась. Это называется подавать сигналы. Он не думает про то, что он подает сигналы. Он говорит, он честно. Он говорит, нет, а вот, ну хорошо, женщину бить нельзя, нельзя. А полицейского можно, и сигнал в другом ушел. Но он про это не думает, потому что он думает вот так, да, нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Не понимает разницы. Он не понимает, что сейчас, например, он приводит все время желтые жилеты, да, там действительно за год посажено, там, по всякого рода делам, именно посажено 1000 человек, 1000 приговоров вынесено. Но при этом возбуждено дело против 313 полицейских. Вторая часть-то где? Вторая часть-то где? Uh-huh. А там действительно беспорядки массовые. И там и витрины, и поджоги, и нападения на самом деле. И там внутри желтых жилетов существуют эти черные, как они называют себя, black, как они, черные братья. Да? Вот они там существуют, они организуют эти нападения. Да, это все правда. Но при этом за полицейскими строгий контроль. Это внутренняя безопасность дела начинает. Это не гражданские активисты и адвокаты этих самых задержанных. Это внутренняя безопасность. Отсматривает каждую жалобу, рассматривает каждый кадр. Потому что с точки зрения легальности полицейские работают на этих митингах. Они защищают общественный порядок. Они нападают на мирных граждан. 313 дел. 313. То есть на каждых трех задержанных, трех, ну, возбужденных дел, одну полицейское.
И сидят?
Нет, идут дела. Это идут же дела. Дела идут. Нет, это же год, это все продолжается, цифры...
На ваш взгляд, Макрон, ну вот, да,
Макрон. Вот и Макрон.
Вот и Макрон, да. У нас да. Тут Евроньюз в студии, да. Вот и Макрон. Он справился политически с этой историей?
Политически справился. Он политически справился, там нарастают другие проблемы, там же пенсионная реформа, как у нас.
Они
там,
провели же ее.
Миллионные.
Они, но же
они ее не провели. У них парламент бунтует. Они не провели. Это не Путин тебе, который щелкнул пальцами. Все выстроились. У них оппозиция бунтует. У них профсоюзы вышли на улицы. Премьер-министр начинает садиться, договариваться с профсоюзами. Давайте не 64, давайте 62. Там идут разговоры. Премьер-министр говорит, у меня протянутая рука, давайте обсуждать. Не вообще отбраться, давайте обсуждать. Ничего они не провели еще.
Дорогие друзья, эта программа «Будем наблюдать». У нас есть YouTube. Мы вам машем. Да. Ставьте, пожалуйста, лайки. У нас есть большое количество средств связи с вами. Пишите ваши вопросы, потому что сразу после новостей будет заключительная четверть программы «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.
Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать». Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать».
13:35 в Москве. Да, и с Машей Майерс. Очень много вопросов на Ютубе про Павла Шеремета и про тех людей, которых задержали, как подозреваемых.
Я слежу за этим. Во-первых, я очень доволен тем, что это дело двинулось. Во всяком случае, предъявленные обвинения привлекают внимание, напоминают о том, что это дело не остыло. Пока то, что предъявлено в публичном поле, я не вижу убедительности. А что это они вдруг Павла Шеремета-то? То есть,
детский
непонятно.
Врач, медсестра.
Не, дело не в этом. Дело не в этом. В чем задача, да, в чем мотив. Пока какие-то телефонные разговоры, я посмотрел внимательно, конечно, мы следим за этим делом. Я буду просить Сакена и Мурзаева более подробно следить за этим делом, потому что, может быть, это так первая волна задержанных, которая приведет ко второй волне, потому что там не видно даже организатора. То есть заказчиков-то тем более не видно, но организатора не видно. И там есть некоторые несовпадения тоже. Но я повторяю, я очень рад, что дело двинулось, и я надеюсь, что оно будет расследоваться публично и позволит нам задавать вопросы. Но я очень рад, что, тем не менее, это все не похоронили.
А вот Дмитрий Вук просит вас прокомментировать реакцию Путина на убийство в Берлине.
Знаете, я же понимаю, что Путин там не придумывает, чего он говорит. Значит, он, видимо, хорошо знал, во-первых, досье этого человека. Во-вторых, я разобрался, что это за 98 убитых, которые Путин на него повесил. Угу. Это атака в 2004 году на Назрань. Если помните, в Ингушетии была атака на базу Министерства внутренних дел, то есть на здание Министерства внутренних дел. Там погибло 97 или 98 ингушских полицейских. И действительно, этот человек, Зелимхан Хангашвили, был одним из командиров подразделений вот этих самых бойцов, сепаратистов, бандитов, которые напали в Ингушетии, и там были погибшие. То есть он вот, Путин имел в виду вот это. То есть он реально знал, о ком он говорил. И было публичное выступление Путина после этого нападения. Смысл его выступления был в том, что мы отомстим, кого найдете, попытаетесь захватить живьем, а вообще их надо уничтожить. Вот это есть выступление публичное после заседания Совета Безопасности России после нападения на Назрань. Он тогда как бы пообещал. Мужик пообещал, мужик сделал. Вторая история, что очень важная, мне кажется, что я трактую выступление Путина практически признание, что это делали российские спецслужбы. Да? Потому что даже, вот все правильно говорят, обсуждали с коллегами и историками, даже когда по приказу Сталина мы знаем, как и каким образом был убит Троцкий, даже тогда советская власть, советская пресса, газета «Правда» заявляла о том, что Троцкий пал от руки своего сподвижника. Да, это угу. Внутри бандитские разборки, то, что сказал Путин сейчас. Но в этом деле, мне кажется, что весь контекст его заявления, его знания, это досье, свидетельствует о том, что все-таки там участвовали советские спецслужбы, российские спецслужбы, причем, что это вот выбранная цель, за которой там гонялись довольно долго. Тем более, это не первое покушение. 5 лет тому назад в Тбилиси на этого человека тоже была попытка покушения. Неизвестный киллер обстрелял 8 выстрелов в машину. Следующая история заключается в том, что начинается реально большой конфликт с Германией. Он такой же, как с Англией по Скрипалям. Потому что это не просто так высылка двух дипломатов. И не просто дипломатов. Ну, слушайте, все же не дети, да? Все понимают. Раз. И второе, есть один такой сюжет, который, может быть, мало кто понимает, когда федеральный прокурор, я напомню, что Германия – это федеративная республика, и там огромные права у земель, да, у земель федерации, у членов федерации. Когда федеральный прокурор берет не просто на контроль, когда я взял на собственный контроль, берет в свое ведомство расследование этого дела, это означает, что он может это взять по закону, только если это связано с терроризмом или с деятельностью другого государства на территории Германии. вот сам факт того, что генеральный прокурор, федеральный прокурор, простите, взял в свое ведомство это дело, означает, что они представляют о том, что там замешан не какой-то там отдельный киллер, который мстит там неизвестно за что, да, а там замешано государство. И высылка дипломатов, это означает, что у этого убийцы, который задержан, напомню, он сидит в федеральной тюрьме, был контакт с посольством. И уже консульство встречалось с ним в тюрьме. Угу. Российское. Угу. Он отказывается давать показания. Поэтому эта история, новация этой истории в том, что практически президент показал... Вот помните, как он на Дальнем Востоке про этих Баширова и Петрова, так называемых, сказал, да, пусть они там интервью дадут. Показал, взял на себя и сейчас взял на себя.
А внешнеполитически это ему зачем?
Ну, слушай, что значит зачем? Они, он прикрывает своих, как он считает, как отец-командир. Он послал. Он и прикрывает.
Нет, но он же понимает, какой на этом, тем более, что мы имеем дело с Скрипалей, не первый раз. То есть
важнее,
он понимает, что его профиты выше, чем...
Его профиты выше, потому что важнее. Это так, как полицейских бить нельзя. И не важно, что слово «бить» — это брошенная пластиковая бутылка, которая упала на асфальт и только звуком дернулась.
Нет, но одно дело, извините, посадить на три года пацана, другое дело со всей Европой поругаться.
Нет,
еще экономику грохнуть.
Нет, важнее, что внутри. Важнее, что внутри. Важнее то, что полицейские будут понимать, что у них защитник. Важнее то, что грушники будут понимать, что у них защитник. Важнее то, что военные будут понимать, что у них защитник. Не представляя свою голову на его плечи. Он считает так. Вот он считает так. Поэтому он берет на себя всю эту ответственность, потому что куда они без нас денутся и так, зато все те, кого я буду в следующий раз посылать на задание, будут знать, что я их всегда им помогу и прикрою.
Вот. Не, это-то мне понятно. Ну, а я имею в виду само решение, которое принимается таким образом. Когда-то там, ну, я не знаю, там, на
это
втором,
решение,
на третьем, на 23-м сроке.
Я напомню, что у нас в 6-м году, по-моему, в 6-м, был принят закон, позволяющий нашим спецслужбам убивать бандитов, которые находятся за рубежом. Закон. А что такое? Закон принят.
То есть, подождите, то есть я правильно понимаю, что ему конкретно пофигу, что на это подумает там Меркель, Шмеркель и все
просто
остальные?
Он просто взвешивает. Он просто взвешивает.
И профиты перевешивают потери.
Да, и профиты перевешивают потери. Да.
Поняла.
Очевидная история. Поэтому опять надо следить за этим делом. Видимо, этот человек, Вадим Красиков, настоящая фамилия Вадим Красиков, он так же, как... Ну, смотрите, тоже история там по-другому немножко с Ярошенко, да, который в Штатах сидит, угу. Который обвинен в том, что он занимался контрабандой оружия.
Летчик.
Летчик, совершенно верно.
Константин Ярошенко.
Совершенно верно. Он сидит, не дает показаний, в отличие от Бутиной, да, и рассчитывает, что выйдет, вернется, у него все будет хорошо. Видимо, ему даны были сигналы.
А Бут?
Та же самая история.
Читаю. Так, Алексей
То
Алексеевич...
То есть ничего нового, грубо говоря.
Я поняла. Ответили. Сравните, пожалуйста, положение с русским языком на Украине, с татарским языком в России. Иван.
Ну, смотрите, Иван, ну, вы правильно задаете вопрос. Но надо признать, давайте скажем честно, и мы говорили это с самого начала, я думаю, что вы слышали об этом, что закон о языке, который приняла предыдущая Украинская Рада, он деструктивный и он, как сказать, дискриминационный. И более того, Венецианская комиссия, знаменитая Венецианская комиссия, значит, Совета Европы отметила негативные элементы в украинском законе о языке. Я об этом говорил. При всем понимании того, что вот хотят единоязык, я вам говорил только что опрос, да, дома на Донбассе 97% говорят по-русски. Ну, вот, значит, что-то надо придумывать. Угу. Мы знаем позицию Венгрии по этому поводу, по украинскому языку и проблемы с Венгрией, которые случились, то это факт. Теперь то, что касается татарский язык. Смотрите, все-таки президент смягчил первоначальный закон, да, указом, но я все равно считаю, что наша языковая политика в отношении языков, вот, например, чтобы вы понимали, в Чечне закон о языке, вот тот самый, который соблюдается в Татарстане, не соблюдается. Да? Там вот школы – это не русский язык, хотя Кадыров, правильно, на мой взгляд, Рамзан, правильно, говорит все время о том, что если вы хотите поступать в вузы в Москву и Петербург, вам нужно учить русский язык, потому что ЕГЭ, русский язык и так далее. Но это же вопрос не только русского языка, а предметы на каком языке преподаются. И вообще, а говоря дома на каком языке, это все не изучается, это все слабое место. Практически, я с вами согласен, Иван, что те же претензии, которые совершенно справедливо Венецианская комиссия предъявляет к закону о языке Украины, надо бы предъявлять и к последнему варианту законов по русскому языку, ну вот языку, который в Татарстане был принят. Потому что это опять вопрос общественного договора. Это вопрос нерешаемый парламент, то есть он решаемый парламентом, конечно, нерешаемый прокурором, когда там массово учителя татарского языка вынуждены быть уволены из школ накануне 1 сентября, потому что сократились часы просто. Угу. А на русский язык не хватало учителей. Ну вот парламент как бы щелкнул пальцами, да, там, я имею в виду федеральный парламент. А дальше что? А прокурор вынес представление директору школы. Директор школы не хочет садиться. Да, он увольняет учителей, вынужден, потому что там сокращается нагрузка татарского. Это очень тонкая материя, и в этом смысле как раз должен вам сказать, что министры Фурсенко и Ливанов вели себя крайне осторожно, а Фурсенко просто уговорил в свое время Путина, я знаю, да, вот не делать резких движений в отношении национальных языков. Очень аккуратно, осторожно. Вот введение ЕГЭ по русскому языку – это правильный ход, потому что если вы хотите, чтобы ваши дети из там чеченской глубинки, татарской глубинки, кабардино-балкарской глубинки поступали в престижные вузы, они должны хорошо учить русский язык. Это правильно. Вот это правильно. Вот, то есть не, так, не с помощью прокурора, да, а создавая такие зоны давления для того, чтобы учить русский язык. Поэтому силовые решения, которые были приняты в прошлом, ну вот закон, да, силовой же закон, с помощью прокурора его проталкивали. Я смотрел в прямом эфире заседание, значит, парламента Татарстана, Курултая, да, где просто прокурор был главным. Главным был прокурор, который проталкивал этот закон. Да, потому что есть федеральный закон, а куда деться? Федералы-то приняли его. Это вот как наши депутаты любят лепить, и как администрация президента тоже решает эти вопросы, так же, как, знаешь, со ставкой Центробанка. Прибавить 0,5%, отнять 0,5%, а это все обращается в память историческую. Очень аккуратно. Многонациональная, многоконфессиональная страна. Очень аккуратно надо. Вот не знаете как, сядьте на руки, как говорила моя бабушка. И сидите на руках, не размахивайте ими, а то можете задеть чего-нибудь. Вы же не видите, что у вас сзади. Можно вазу задеть?
Я, когда вы сказали эту фразу, я хотела спросить, кому?
Что?
Ну, вы же сказали, сядьте на руки у меня.
Нет, на руки себе. Сиди на своих руках. Я этот совет часто использую, когда не знаешь, как решить. А сядь на руки и возьми паузу.
Слушайте, но ведь, вот поскольку первая часть вопроса все-таки не про Татарстан, а про Украину, это же порошенковский закон, насколько я помню.
Да, это порошенковский закон. Они будут вносить изменения, он взял на себя обязательства. А он брал на себя во время выборов обязательство следовать решениям Венецианской комиссии. То есть сейчас в Раде, по идее, должны быть приняты поправки, потому что это такой сложный, такой тонкий вопрос. Язык в семье, это, ну да, в семье, в школе, очень тонкий вопрос. Там нет хорошего ответа, в смысле, хорошего в смысле единственного.
А вот Константин спрашивает, как вы думаете, почему продлили арест Юрию Дмитриеву, кому он помешал?
Но мне представляется все очевидно, что вы задаете риторические вопросы. Юрий Дмитриев очень много и долго занимался от имени мемориала раскопками в Карелии, где была расстреляна масса людей, советских граждан, расстрелянных НКВД. И он находил эти вещи. И кому, он, кому это мешает? Догадайтесь с одного раза.
А вот эти пляски, что его вот эти вот туда-сюда, его же отпустили, он же какое-то время находился на свободе, потом опять, и сейчас продлевают.
Потому что общественное мнение демонстрирует недоверие к тому, что к тем уликам, в кавычках, которые находят. Почему я говорю, что важно публично? И потому что эта папочка тогда опять дошла до самого верха. И это делал Михаил Федотов, глава бывшей СПЧ, который ходил к президенту Путину, давайте назовем своими именами, и показывал, что дело липовое. Но поскольку дело по тому, в чем его обвиняют, по педофилии, это всегда тоже очень болезненная история, всегда можно очень легко на этом как бы вызверить людей, потому что все хотят защищать детей, и это правильно. То довольно трудно было показать, но тогда показали. Ну, крокодил, он же не разжимает челюсти, как известно. Для этого он зубы надо вышибить президентом Российской Федерации. Ну, вот зубы не вышибли, он продолжает держать.
Еще вопрос. Что вам известно об обращении Белых Никиты Юрьевича по его делу в Европейский суд по правам человека?
Ну, что такое, что мне известно? Все, что известно, в эфире.
Так, значит, у нас остается не так много времени. Я хочу еще раз вам напомнить, что у нас есть YouTube, и у вас там несколько минут, чтобы свои вопросы задать. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Ельцин-центре. Поступает очень много информации противоречивой. Но я думаю, что это, наверное, вопрос, связанный с дилетантскими чтениями, я рискну предположить.
Нет, а что там? Там никакой противоречивой информации нету. Есть запись полностью.
Смотрите,
на сайте Ельцин-центра,
да,
моего выступления и моей полемики с людьми, направленными из Москвы для того, чтобы с нами полемизировать и нам привесить уголовную статью за отрицание приговора Нюрнбергска, как мы теперь знаем, что это было сделано специально, хотя мы слово про Нюрнберг не говорим, мы выпустим отдельный номер про Нюрнбергский суд, но есть же все публичное, чуть ничего, какие противоречивые информации. Вот есть, там сколько, 2.5 часа запись, она все на сайте Ельцин-центра. Я даже не знаю, даже в затруднении ответить почему-то.
Да, я хочу вам еще один исторический вопрос задать. Спрашивает Арата, правда ли, что Сталин потребовал перевести Майн Кампф и раздать в НКВД еще до прихода Гитлера к власти?
Не сталкивался с документом. Знаете, есть же документы, есть воспоминания, а есть поствоспоминания. Я думаю, что Майн Кампф никакого отношения, если честно, я его читал, естественно, эту книгу, а никакого отношения, я даже не понимаю, зачем Сталину нужно было бы раздавать НКВД. Там нет ничего про пытки. Да? «Майн Кампф» – это книга, написанная в 20-е годы. В 20-е годы, когда Гитлер был еще никто и звать его никак. Он был написан в тюрьме, если я не ошибаюсь, после того, как было в 23-м, видимо, году попытки мятежа, и Гитлер попал в тюрьму, и делать было нечего, писал книгу. Поэтому то, что Сталин ее читал, это, конечно, то, что ее читали члены Политбюро, и Сталин мог разослать эту книгу для ознакомления членам Политбюро, особенно когда Гитлер стал уже близко к победе 1932-1933 год и стал канцлером в 1933 году, это, наверное. То есть это возможно с большой долей вероятности. Но НКВД, ну там правда ничего нет. Смотрите, безграмотные лейтенанты где-нибудь в провинции читают «Майн Кампф». Что-то я сильно сомневаюсь.
Как вы думаете, останется ли Трамп на второй срок? Я просто начинаю торопиться уже.
Я на сегодняшний день думаю, что если бы выборы были вчера, он бы проиграл эти выборы. И это, очевидно, касается также электората. Я же смотрю внимательно электорат по штатам. Да, не вот в целом, а по штатам. А было 3 штата, благодаря которому Трамп победил. 3 штата всего. Я напомню, что он проиграл минус 3 миллиона. Но система американская такая, что там считаются отдельно выборщики штата, вот 3 штата. Сейчас во всех этих 3 штатах на промежуточных выборах победили демократы с большим отрывом. И опросы именно в этих штатах показывают, что там Байден бьет Трампа. Пока Байден. Угу. Сандерс нет, Уоррен.
Блумберг.
Один к одному. А Байден бьет.
Блумберг.
Байден. Байден. У Блумберг пока стоит на 5%, а Байден до 28% внутри партии. Блумберг пока не поднялся. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день шансов больше у Байдена. Вот если бы выборы вчера. Но еще время есть. Через 2 месяца начнутся праймерис. Мы увидим, кто будет кандидатом от демократов. Это тоже важно. И как это по штатам разложится. Но думаю, что в целом он пока проигрывает.
Алексей Алексеевич, вы про Тайган Крымский обещали прокомментировать ситуацию.
Я обещал не прокомментировать Татьяна из Екатеринбурга. Мне очень интересно, почему в Екатеринбурге это интересует. Значит, вы ничего не путаете. Значит, Тайганом занимаемся. Там очень сложное дело, связанное с решением судов. И мы сейчас копаемся в решениях судов. То есть, что суды инкриминируют. Это не просто так прокомментировать, да, вам зачем просто плохо, нехорошо. Нет, мы смотрим, как все началось, что происходит, какие претензии, какие ответы на претензии. Вы же хотите от меня компетентного комментария, а не так, чтобы я что-нибудь брякнул, да здравствуй, Тайган, или долой Тайган. Поэтому я могу комментировать только тогда, когда я ознакомлен с досье. Я с ним знакомлюсь, мне присылают. Я смотрю, читаю, вникаю.
А Алексей Алексеевич, вам нравится Грета Тунберг?
Нет, мне не нравится Грета Тунберг. Я представляю как ученицу ее, да, то есть у меня таких учениц тоже были. Помните, вот в этом фильме, она железная кнопка такая, как-то из фильма «Чучело», если вы помните. Угу. Вот пересмотрите, знаете, железная кнопка. Она, конечно...
Бойкот? Давайте объявим бойкот.
Ни в коем случае медиа не может объявлять бойкот.
Не-не-не, это я про чучело. Это вот железная кнопка. Это героиня, которая призывала объявить
чучело. Да, железная кнопка, секретарь комсомольской организации.
Бойкот.
Да. Да, она железная кнопка, и она ведет себя как железная кнопка. Это дети такие несчастные. Могу вам сразу сказать, как человек с большим стажем работы с такими детьми. Они несчастные, поэтому опасные. Да? Они в скорлупе. Железный. Они фанаты одной идеи, любой. А поскольку они дети, они очень жестоки. И поскольку они очень жестоки, они не слушают контраргументов, они не в дискуссии. Они не в дискуссии, они не в разговоре, даже со своими одноклассниками. Я не говорю там со взрослыми, это ради бога. Они не в дискуссии. Они лидеры, но их не любят, они нелюбимые. Нелюбимые дети.
Ну, собственно, вторая часть вопроса, я уже, честно говоря, потеряла, простите меня, автор, сводилась к тому, почему она стала человеком года.
Я не знаю, это к тайму вопрос. Мы не тайм.
Ну, это как бы о чем?
Ну, это о том, что есть проблема, да, которая в России не очень сильно поднимается. Мы это видели там по Путину, он не очень доверяет ей.
Зато у нас есть ШИЕС.
Есть, знаете, проблема. Нет, она не про ШИЕС, она про другое. Есть проблема про климат, про потепление. Да, эта проблема у нас в медиа не сильно поднимается, да. Никто не знает, как ее здесь освещать. В мире, в индустриальных странах, эта проблема уже институализирована. Там, мы видим, как поднимаются на выборах зеленые. Да, мы видим, как сторонники идеи потепления, они очень сильно в левых силах особенно, в университетах, естественно, особенно. И она стала таким необычным символом этого движения. Не лидером, а символом. Она знамя, она знак, она орден, она там навершие знамени, она римский орел. Да? И, ну, поскольку маленькая девочка, да еще, повторяю, железная кнопка, она хорошо в медийном пространстве продается.
А значит, кто-то покупает.
Покупает население.
А еще. Вы, History Films, пишут, что вы обещали рассказать про наследие Лужкова. Обещали?
А я что, мы разве это не делали в первом части?
Нет, мы не говорили про наследие. Может быть, имеется в виду его, что от него осталось в контексте имущественном? Нет, это точно не об этом.
Я имел в виду историческое наследие. Да, я же говорил, мы же говорили в первом часе, посмотрите, две чаши.
Ну да, еще полминуты остается. И дело NGX, которое вы так очень в проброс прокомментировали все-таки.
Ну вот я не спрашивала, поэтому я и в проброс.
Очень важно, так как влияет на настроение всех IT-специалистов, которые одна из самых развитых категорий людей, если можно так выразиться.
Как вы считаете, Путин? Во-первых, я хочу запросить Грефа про это. Потому что Рамблер принадлежит теперь Сберу, а это Рамблер инициировал эту историю. Но я хотел бы сказать, если вы пропустили, что председатель совета директоров Рамблер Лев Хасис собирает в декабре совет директоров Рамблера, чтобы выяснить, действительно ли они правильно сделали. То есть общественное мнение заставило совет директоров Рамблера специально собраться, и мы будем это освещать.
Алексей Венедиктов будет наблюдать. Спасибо большое. Меня зовут Маша Мерс.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.